Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем наш разговор о вечных темах российской жизни. Одной из таких тем, естественно, является модернизация. Это слово, этот лозунг, который практически уже 300, да что там, больше сотен лет, является одним из двигателей российской цивилизации и культуры. Россия следует в кильватере промышленных революций, волн промышленных революций, которые начинались на Западе. Но сегодня на пороге четвертой промышленной революции, и на пороге новой индустриализации встает вопрос, а способна ли Россия снова совершить модернизационный рывок? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Из-за своих политических устоев, из-за соблюдения традиций, Россия всегда была закрытым обществом, и на примере Петра и Сталина становится понятно, что индустриализация здесь никогда не проходила по европейскому принципу. Российская индустриализация усиливала роль государства-эксплуататора, главного собственника, эдакого сатрапа. На хроническое отставание страну, носительницу статуса «вечно догоняющий», толкает заимствование лишь технологий Запада, без общественных установлений, породивших эти технологии. В процесс модернизации Россия вступила относительно поздно, а завершить процесс индустриализации не удалось вследствие политических и социальных потрясений в начале 20 века. Сейчас Россия снова стоит перед вызовом модернизации, освоением технологий четвертой промышленной революции.
У нас в гостях сегодня Петр Щедровицкий, философ, председатель наблюдательного совета некоммерческого научного фонда Института развития имени Георгия Петровича Щедровицкого. В том числе представляем вашу книгу «Три индустриализации России». В частности, об этом будет сегодня идти разговор. И Михаил Давыдов, профессор Высшей школы экономики. Добрый день, Михаил Абрамович. Вы знаете, означает с новой модернизацией. Мне кажется, оно, по-моему, вообще пропало сейчас из политического лексикона. Как-то времена-то уже не вегетарианские, не сколковские, не медведевские. Что-то давно я не слышал слова «модернизация» на повестке дня.
Согласен.
Я исхожу из того развлечения, которое в свое время ввел Макс Вебер. Он говорил, что есть три уровня разделения труда. Технологическое, экономическое и социальное. И в своем знаменитом курсе лекций, который он читал в 19-м и даже, по-моему, в начале 20-го года, ну, буквально незадолго до смерти, он указал на то, что между этими тремя типами разделения труда есть очень жесткие связи. То есть далеко не всякое социальное разделение труда позволяет перейти к определенному экономическому разделению труда. И далеко не всякое экономическое разделение труда позволяет освоить новые технологии и осуществить технологическое разделение труда. Абстрактно оно известно. То есть понятно, что машина, где бы мы ни были, в Китае или в Америке, она делается определенным технологическим образом. Но выясняется, что здесь существуют барьеры. И у него даже когда-то была потрясающая реплика, что вот в странах-лидерах промышленных революций там классы, а в странах, догоняющих индустриализацию, там сословия.
Да, как точно. Прям по Кордонскому
учил. Ну, наоборот
учил
немножко. Поэтому я исхожу из того, что модернизация – это про социальное разделение труда. А вот про технологическое это можно говорить в инженерном языке или в управленческом.
Но они же связаны, несомненно. Это, кстати, может быть и одна из главных российских проблем в том, что у нас происходило технологическое разделение труда, которое не сопровождалось соответствующими социальными изменениями.
Ну, вообще говоря, считается классической теорией, что модернизация включает 5 аспектов. Социально-экономические, культурные, психологические. И, так сказать, они, разумеется, идут с разной степенью интенсивности. И говорить только о технологиях, не учитывая фактора культуры, фактора психологии, на мой взгляд, невозможно. Вот, кстати, в вашем сюжете было сказано, что вот модернизация... То есть государство, как вот Петр и Сталин, государство-вампир, захватывает, порабощает народ. Но ведь мы знаем модернизацию по реформенную, вот то, что называется модернизация Витте Столыпина, и там ситуация совершенно другая. Вот, да, государство – это главная движущая сила, государство – инициатор, и понятно почему. Потому что в стране, в которой веками было вотчинно-крепостническое государство и крепостное право, население априори лишено элементарных инициативности, предприимчивости. Все наказуемо. Все наказуемо. И когда в начале 60-х годов Министерство финансов созвало совещание...
60-х годов какого века?
19-го.
Да, 19-го.
После реформы. Бизнесмену спросить, чего вы хотите, они не знали, чего они хотят.
Просто,
программа, вся программа, было понятно, что нужно строить железные дороги. Вот это было ясно, что надо строить железки. И, соответственно, заняться тяжелой промышленностью, потому что невозможно ввозить иностранные рельсы, подвижной состав все время. А их возили вплоть до конца 70-х годов практически. Вот. И здесь огромную роль сыграл вот какой момент. Хотя в последнее время этот комплекс проблем вот следующим образом представляю. Вот 860-е годы. Российская экзогенная модернизация, то есть вынужденная, начинается с конца 50-х.
Крымская война, поражение, великие реформы.
У Японии в 68-м году под влиянием еще большего унижения все две страны начинают вынужденные реформы. То есть реформы, которые не вытекали из их предыдущей истории, из предшествующей истории. Просто вот предшествующая история крепостной России не предполагает буржуазной модернизации. И что мы видим? Через 30 с небольшим лет на полях Маньчжурии и в Цусимском проливе Япония, которая близко не могла стоять с Россией в середине 19 века, показывает, чем модернизация оказалась эффективнее. А причина очень проста. За 5 лет японцы провели те реформы, преобразовав сословия в классы, которые наши не провели, не отважились и за 50 лет. За 5 лет было сделано просто все. Плюс к этому в начале 80-х годов политические партии, а в конце 80-х, там 89-х, парламент. То есть 20 лет фактически все.
Но двигателем японской модернизации все же было государство.
Да.
Вот здесь я хочу, Петру обратить вопрос. А насколько доминирующая всегда роль государства, доминирующая в российских модернизациях, вот этих в трех индустриализациях России?
Я стараюсь не пользоваться этим термином, потому что он слишком неопределен. Государство.
Государство. Казна, государственные...
Властные структуры, чиновничий класс.
Петровскую модернизацию.
Это большая тема, я не хочу в нее ходить, но если вернуться к вашему исходному вопросу, давайте посмотрим на Петра Первого. Он приезжает в Заандам, где строят корабли. Технология перед его глазами. Технология это уже 100 лет. Потому что лесопилка Корнельзона появилась в 1593 году. И с этого момента производительность труда в кластере судостроительном в Голландии выросла там в 15-20 раз. Вот он приезжает, он все это видит. Да, это не новость, он может пойти пощупать. Да? И он переносит спустя 100 лет часть этой технологии на верфи, на юг, потом, соответственно, под Питер. Но теперь, смотрите, любопытнейшая вещь. А лесопилки-то не работают. Как-то парами тесали, так и тешут, хотя корабли наземного строя. А как он может перенести институты? Он же их не видит. Более того, первая книга про предпринимателя появляется спустя 55 лет после того, как он уехал уже из Лондона. Кантильон пишет книгу, где он говорит, вообще главный предприниматель, он все создает, стоимость. Прочитать Петр Первый не мог, он уже умер. В библиотеке Екатерины этой книги не было. Она читала Кене.
Дело в том, что Петр, вообще говоря, он не собирался, я не говорю о слове модернизации, у Петра была жесткая прагматичная задача дать России европейскую армию и европейский флот. Все.
Правильно.
Делать из России Европу он ни разу не хотел.
Правильно.
Все, но при этом он принес троянский вирус, условно говоря, который все решал, ну, начал менять страну. Образование, школу, культуру. Все.
То есть все это под армию, и газета, и ассамблеи, ну, и табакокурение, вот, и резко рукавов.
Здесь вот я не хотел бы, там вот процент туда, процент сюда. Это вот он так видел сопутствующий шлейф, там, спутную струю. Все, но его, конечно, вы знаете, там его обвиняли славянофилы, там Герцен, все, значит, сделал из России Европу. Карамзин то же самое там под конец жизни, ну, в записке о Древней Новой России, говорил, нет, он не собирался из России делать Европу. Он собирался России дать европейскую армию и флот, чтобы Россия, вот когда Россия встала, можно сказать, с колен. При его отце начала это делать, при нем встала.
А великие все. Реформы, с которых вы начали?
А великие реформы – это другой фокус, понимаете? Петр никогда бы всерьез не стал бы ничего делать, если бы не поражение под Нарвой. То есть вот поражение под Нарвой и стало главным там, в Демидовском чуде и вообще во всей этой, ну, с тремя парами кавычек, индустриализации на крепостническом уровне. А Александру II деваться было некуда. Но здесь тоже была своя глубочайшая...
Но тоже поражение, только поражение,
конечно,
в Крыму.
Конечно, но вы знаете, вот великий русский философ, историк, юрист Борис Николаевич Чичерин говорил, что, как ни парадоксально, поражения часто бывают эффективнее побед. Эффективнее побед, потому что вот победа над Наполеоном для России, значит, обернулась Аракчеевщиной,
30-летним застоем,
30-летним,
да.
Ну, не застоем, я вот как раз здесь согласен с коллегой, чтобы это... Знаете, мы Николая через Герцена воспринимаем.
А что, не было николаевское время
наоборот, это был бурный рост всего. Но я все равно, я буду один тезис говорить. Итак, как строят корабли, вы видите глазами. Вы можете не иметь понятия об этом, хотя он заодно, как вы знаете, осваивал и чертежи. И даже сам потом стал генеральным проектировщиком военных кораблей уже в России. А вот на что смотреть про модернизацию? Это куда глядеть? Ну, приезжает он в Лондон. 600 тысяч жителей, в Москве 100. Ну что, большой город. Не видно же социально-классовой этой структуры. А никто же не учил его в высшей школе экономики, что вообще бывают социальные структуры, что это,
ну,
важно.
Ну, слушайте, кто много чего знал.
Ну, много.
Он сходил в парламент, вернулся и сказал...
Да.
Нам англинская вольность как горохом об стенку.
Вот, правильно.
И надо думать, у него были, в общем, какие-то основания.
Отлично. Теперь вам другой сюжет. А, значит, Санкт-Петербург. Есть же знаменитая история, как не было его там какое-то время, он вернулся, едет и говорит, все испортили. Его спрашивают, что испортили. Он говорит, окна не такие, маленькие слишком, опять бойницы делают. И каналы узкие, не так, но наоборот, широкие, не так, значит, все это дело. При этом вместе с Трезини делают типовые проекты домов. Он же прекрасно понимает, что построить каменный город на старых технологиях невозможно.
Ну, понимаете, вот опять-таки, ну, вы, мне кажется, немножко технологизируете этот процесс. Все дело в том, что... Вот успех Петровской этой модернизации,
условно,
да, он был мощным, долгим. Почему? Потому что военное дело примерно 1,5-2 лет оставалось на одном уровне. И вот на том толчке, который был дан Петром, и на том, что там Россия с Анной Ивановной выходит на первое место по выплавке чугуна, вот этот подневольный труд. Ну, он давал больше, значит, чугуна, чем там чуть не вся остальная Европа. И так было аж до начала 19 века. Вот на этом боезапасе, условно говоря, в Париж вошли там два раза, все, Александр I император Европы, и с турками еще воевали, и с перцами. И, в общем, Николай I был в полном убеждении, что он самый сильный. А потом в Крымскую войну приплывает, в общем, не бог весть какая коалиция, наскоро расколоченная, но в которой, по крайней мере, там часть армии имеет эти самые дальнобойные винтовки. Все. А, кстати, еще в 1815 году известный русский генерал Павел Васильевич Сабанеев, который был у Барклая на финальном этапе начальником штаба, пишет товарищу: какой прекрасный я встретил, значит, винтовку. Ну, ружье, понятно, что имеет в виду винтовку. Ну, у нас же нельзя ее произвести.
О, почему?
Потому что на крепостном заводе вот ружье это гладкоствольное можно, а винтовку нет. И уж тем более ни пароход, ни паровоз не построите.
Поэтому это же вот проблемы левши, да? Ружье кирпичом чистить.
А вот теперь моя версия. Почему нельзя произвести? Потому что сама организационная форма, то есть базовая экономическая единица, остается территориальным кластером, как в Зандаме. Фабрики-то не появились. Цеха. В Тульском заводе 6 цехов. Ствольный, курочный. Там до 28-го, до 30-го года. Более того, чуть ли не на собственные деньги императора купили 2 паровых двигателя, привезли, поставили, а их же не во что встраивать. Сама форма, экономическая форма организации деятельности такова, что она не позволяет использовать новые...
Потому что это крепостной труд. Это, знаете, крепостная страна, это отсутствие нормального рынка.
Честно говоря...
Понимаете, отсутствие конкуренции.
Это все правильные слова, хотя количество вольнонаемных в конце 18 века
большое. Это само по себе вот ничего не значит.
Не значит. Но тезис мой заключается в следующем. То, что вы можете пощупать руками, вы можете перенести легче.
Технологию, но не социальную структуру.
А то, что вы не видите, вам для этого нужны понятия. Очки должны быть специальные, это нужно уметь видеть. А откуда? Кстати, обратите внимание, вот если мы возьмем Екатерину, то она в этом смысле колоссально интересный пример. Вот чего она начиталась, она понимала. Она либо иногда этого не делала, сознательно не делала. Она читала французов, но не делала. И считала, что они выдумщики. А чего она не понимала, она и делать не могла.
Вы что имеете в виду?
Ну как, например, ее значит, записки о мануфактуре. Как она это все представляла себе? Она считала, что машины вредны. Всерьез.
Ну она ученица физиократа.
Правильно.
Вот. Понимаете, мы говорим немножко о разных вещах.
Почему?
Потому что на самом деле мы как бы вот создаем с вами некий объем. Потому что то, что вот то, о чем говорите вы, это часть проблемы.
Часть.
Вот. Но я говорю о том, что страна. Крепостная страна, здесь не важен только процент крепостных. Вот у Чернышевского, который в этом плане был на 5 этажей умнее и славянофилов, и Герцена, при том, что я, так сказать, к Чернышевскому отношусь, мягко скажем, без пиетета, без большого восторга. Но он, вот его статья 59-го года «Логика и суеверия», потом вот не напечатанная о этой самой «Апологии сумасшедшего», о Чаадаве, где он рассуждает о проблеме там, самобытности и о многом другом. И вот он, это понятие азиатства, которое он говорит, азиатство, то есть полное не отсутствие законов в стране, незащищенность собственности, личности людей от произвола, полная невозможность, так сказать, рассчитывать на закон. И он говорит, при крепостном государстве, это там просто цитировать можно кусками, не рассчитывать нельзя ни на какую производительность труда, ни на какую предприимчивость людей. Леность, апатия, покорность. Вот то, что воспитывает крепостная система. И пока Россия после 1861 года, вот некоторое десятилетие там как-то, ну не то, что отмокало от этого, потому что новая община по-своему закрепостила крестьян и уж никак не способствовала пробуждению правосознания и очень многих друзей, вещей, и модернизации не способствовала. Вот, это один аспект. А второй, страшно важный, дело в том, что в России никто не хотел, в отличие от той же Японии, модернизации. Так, как мы ее понимаем.
Как можно хотеть то, чего вы никогда не видели в своей жизни и не понимаете, как
вот
это устроено?
Не надо. К 1961 году Прекрасно.
Ну, в 61-м.
К 1861 году Россия знала о жизни на Западе достаточно много. Капитализм считался уже путем, который опробован человечеством, и путем порочным оказался. Вспомните, Пушкин сочувствует не своим крепостным, не соседским крепостным, а британским пролетариям. Английский пролетариат у него хуже египетских рабов. Понимаете, то есть страна, общество, ну страна, те несколько десятков тысяч подписчиков русских газет, цитирую того же Чернышевского, общество, и включая правительство, настроено резко антикапиталистически, резко антииндустриалистски и очень нацелено на автаркию. Вот это совершенно точно. И, собственно говоря, вот мой тезис для меня очень важный, который я излагал там, модернизация Виты Столыпина, которая, в общем, оказалась успешной, потому что была основана на раскрепощении людей, на том, что крестьяне в конце концов получили почти практически все общегражданские права, она была модернизацией вопреки. Вопреки общественному мнению, мейнстриму, левым, правым, которые ненавидели Столыпина и, так сказать, радостно приветствовали его кончину. Mm-hmm. Точно так же они ненавидели и Витте. Понимаете? То есть правительство – это часть общества. И появление там отдельных единиц, вроде Витте и Столыпина, но Витте вообще чудом появился. То есть это просто такая чудесная история, куда входит это крушение поезда, и там много всего. А так бы сроду его там не было, и значит, не было бы очень многого в нашей истории.
Ну, то есть вы здесь говорите о таком очень сильном контрмодернизационном тренде, который был в российском обществе, связанный с крепостничеством, с консерватизмом, с привычками дворянства.
Он связан со всей русской культурой. Здесь влияние православия оспаривать невозможно никаким образом. Сергей Булгаков писал прямо, что православие никаким образом не защищает частную собственность, не защищает капитализм, хотя там что-то ему может прощаться за какое-то развитие, но скорее будет защищать социализм.
Продолжаем нашу дискуссию о модернизациях, о трех индустриализациях России, как в книжке здесь представлены. И вот ее автор здесь, Петр Щедровицкий, философ и историк Михаил Давыдов, высшая школа экономики. А обсуждаем мы, каким образом происходили российские модернизации, какова была в них роль государства и насколько готово было модернизоваться само общество. Ну вот советская модернизация.
Ну вот опять вы перепрыгиваете, и мне кажется, мы теряем логику процесса.
Я буду все равно продолжать
обсуждать вот этот вот поворот. Итак, технологии видны, их легко заимствовать. В крайнем случае можно привести людей, которые ими владеют.
Ну, вы говорите, собственно, о похожих вещах. 600, технологии 600 есть, людей да, нет.
Вот, ну, смотрите, их можно привести, в конце концов. Можно поставить. Есть прекрасные примеры в Соединенных Штатах. Да, когда, ну, фактически бомжи с улицы при правильной организации технологического процесса становятся, каждый делает одну операцию, в результате получаются те же мушкеты взамен французских, которые перестали поставлять во время революции. Но экономические формы организации уже невозможно так просто перевести. Это совершенно другое. Там нужно предпринимательское начало. Когда ты уполномачиваешь кого-то, твоего собственного там товарища из потешных войск, значит, создавать лесопильный бизнес, ну, слушайте, ну да, пока есть госзаказ, значит, на стройку кораблей, бизнес работает, как только он кончился, все разорилось. Да? То есть, в этом смысле экономические формы организации так легко не переносятся. Фабрика. Аркрайт создает ясный образец в 1769-70 году, получает патенты на это. В Америке начинает это тиражироваться. В Россию фабрика приезжает в 1855 году вместе с кнопами.
А почему?
Отвечаю. Потому что это совершенно другой уровень управления и организации. Вы даже не можете без соответствующей формы экономической организации заимствовать ряд технологий, они туда не влезают, не ставятся. А что касается социального, модернизационного, ну, слушайте, сейчас бы была Екатерина, вы бы ее спросили, она сказала, да, конечно, я занимался только модернизацией. Все мои жалованные грамоты, все мои действия по созданию городов третьего сословия, это все чистой воды модернизация, то есть создание социальных структур. Одно плохо, что эти социальные структуры из 17 или 16 века она заимствовала. Она не понимала, она в принципе не могла понять, что происходило во время французской и американских революций. Это видно из здесь, ее переписки.
При ней революция еще не закончилась.
Но, друзья, вот сейчас все-таки позвольте немножко вмешаться. Мне кажется, все-таки здесь вы говорите примерно об одном и том же. О заимствовании технологических форм, отсутствии собственных эндогенных социальных институтов и отсутствии общественного консенсуса и культурных форм, в которые можно было бы вложить идею модернизации. Я все-таки хотел бы сейчас перейти к советской модернизации, да, если у нас три индустриализации России. В какой степени советская модернизация и индустриализация наследует вот этим же вот моделям?
С моей точки зрения, советская индустриализация – это прямое продолжение второй волны. Вот она началась в 30-е годы 19 века, когда они наконец осознали, что у них все рухнуло. Вот Канкрин. Очень хорошо. Вот читайте его работы. Он все прекрасно понимал, что экономика России вывалилась из глобального разделения труда. Все. Англия перестала быть рынком ключевым не для железа и тем более для дерева, для строительства судов, потому что просто пароходы появились. Он прекрасно все понимал, поэтому он создавал высшие учебные заведения, развивал перенос опыта и пытался вырастить класс предпринимателей. И до условного 17-го года, ну, мы можем говорить, ну, может быть, о 1,5 миллионов предпринимательских семей, если не брать сельское хозяйство. И что? Ну, их всех вырезали просто. Их всех вырезали, и административная система, взаимствуя технологии второй промышленной революции, так как они ее понимали на уровне 25-28 года, вот как понимали, как они, вот в этот момент они были сформированы, можно было фордовскую перенести, это заимствовать, разобрать, сейчас это называется красивым словом реверсивный инжиниринг.
Да-да-да.
А никаких реальных социальных институтов и экономических форм, соответствующих второй промышленной революции, в Советском Союзе и в помине не было. И поэтому мы пришли туда, куда...
И не могло быть.
И не могло быть. И
а поэтому... создание огромного вот этого технологического класса, все эти наши десятки миллионов инженеров, все эти школы, ПТУ.
И вопрос же не в десятках миллионов инженеров. Инженеров, может, надо меньше. Вопрос производительности труда.
В частности. Но главное, вопрос в том, эта система может воспроизводить, и точнее, производить что-то, кроме самой себя. Вот она может что-то новое.
Или другими словами, кроме того, что догонять. Она может. Mm-hmm. Вот догонять понятно. Вот да. Когда у тебя вот понятно, вот это надо заимствовать, разобрать, снова собрать и сделать.
Вот здесь, кстати, есть, по-моему, коллеги, один очень любопытный момент, который стоит, по-моему, озвучить. Вот эти жесткие, жестокости насилия вот при индустриализации, даже если считать Петровскую таковой, они способны принести определенные плоды на какой-то срок. Вот Петровская, это 18-й, на 1,5 лет почти. Сталинская, заметьте, я хорошо помню мысль из, по-моему, академика Майского будущего, тогда нашего посла в Лондоне. В 1942 году английская делегация приехала на Уралмаш и видела, как смотрела, как собирают Т-34, была в ужасе от крайне низкого уровня технологий вообще организации труда. Тем не менее, британская промышленность танка подобного Т-34 не создала, и вообще цельнолитые танковые башни, насколько я понимаю, были только у нас. Эти самолеты, которые дети строгали, там деревянные, там, ну, есть прекрасные работы Михаила Мухина об истории нашего авиапрома, там очень много фактов совершенно жутких. Все. И это как-то работало. Да, атомную бомбу украли. Ну, украли. Самолет Ту-4, да, украли. Просто летающая крепость, содранная один к одному. Мне отец, который был инженером в дальней авиации, рассказывал всю эту историю об этой выставке и так далее, и так далее. В космос первые полетели. А вот уже на Луну первые высадиться не могли. То есть вот эффект от этой сталинской, стоившей Голодомора и вообще всего, там десятка миллионов жизней, как минимум, а сколько искалеченных и непосчитанных. Вот она дала эффект на сколько? На 40 лет. Вот а эти... уже компьютер да. Построить сами не смогли.
Компьютер, да, кому уже реверсивный инженеринг за компьютеры не работал. Вот у Костельса, по-моему, очень так, хорошо это
описано. На железке-то, может, он и работает. Вопрос же не в железке. Это же только маленький кусочек.
Вопрос соревнований разных, так сказать, бюро в том, чтобы это... Вопрос в том, чтобы военным это не подчинялось, чтобы это ГБ не контролировало, которая решила, что дешевле красть технологии с Запада и восстанавливать их у нас. И в результате этот взрыв в Сибири был, да, который ЦРУ подложили вот эту вот неправильную схему чипа.
Я, если честно,
не знаю. Я про это ничего не знаю, но я понимаю следующий момент.
Нет, что? Ну, знаете эту историю, что когда вот взрыв на газопроводе в Сибири был, это так якобы ЦРУ это себе приписывает, потому что это подсунули нашим агентам, российским, советским агентам, изначально фальшивую схему управления.
Но смотрите, но я рассуждаю следующим образом. Итак, если мы посмотрим вот на эту 300-летнюю историю, там, с 700-го года, то мы сначала видим, что период заимствования технологических, экономических и социальных форм, он начинает сокращаться. Ну, если для кластера это там больше 100 лет, то для фабрики это уже ну, каких-нибудь там 60-70, а для транснациональной компании, как организационной формы, это уже 30. Да? 50-е годы появляются в Германии, чуть позже там, в Соединенных Штатах, и там тот же Нобель это фактически прообраз транснациональной компании, работающей в глобальном масштабе. После этого опять все падает. Тресты, совнархозы, там, туда-сюда, пятое-десятое, и мы начинаем воспроизводить с отставанием на 100 лет форму, так сказать, постсоветской транснациональной компании.
Даже пусть не на 100, на 30, неважно.
То на 100.
Есть, вот индустриализация...
На 100, вот сейчас, секунду, уточню, потому что я, так сказать, у Гайдара в своих выкладках показывает, что вот 40-60 лет ну, по основным идет.
Вот, ВВП на душу вот сколько населения, транснациональных компаний на сегодняшний день есть в России? Вот на момент революции их было 3. Из 50 мировых. 3. А сегодня сколько? Выясняется, что упущен вот этот такт создание экономической формы соразмерной глобальному хозяйству. И сегодняшние, ну, в кавычках, госкорпорации, они вынуждены восстанавливать навыки работы на глобальном рынке. Но, друзья мои, ну, это же быстро не делается.
Безусловно, и при том, что погиб же весь класс, ну, почти практически весь класс бизнесменов, торговли, господи, ну, даже сама вот история НЭПа на самом примитивном уровне. Торговцы-эксплуататоры. Все, начинается возрождение рыночной экономики в годы НЭПа, а торговать некому. Все же, все, все связи, все помнят, да, все журналы дореволюционные, времен мировой, реклама постоянно. Все, то есть та страна была способна изобретать и воплощать. Я сейчас, вот тот же бомбардировщик Илья Муромец, понимаете? То есть можно было не только придумывали, но и могли воплощать. А советская власть, к сожалению, вот не была заточена под изобретение, но в условиях отсутствия конкуренции какая.
Нет, я просто вспомнил изобретение нового, идеологический контроль.
Да.
Это замечательная история ксерокса, да, наверное, известного Петра, когда ксерокс был изобретен в Советском Союзе в 50-е годы. Забыл, к сожалению, фамилию инженера в одном из НИИ.
Что-то я не знаю.
Да, это замечательная совершенно история. И прекрасно уже он делал копии страниц. Моментально пришло ГБ, моментально все это под замок, и зеркало из ксерокса до, по-моему, 90-х годов висело в качестве зеркала в женском туалете. В этом НИИ. Первого ксерокса, который до японских корпораций, до корпорации ксерокс, еще там лет на 15 раньше был изобретен советским инженером. Вот вам пример. Технология и социально-политическая структура, не способная ее переварить.
Но вот возвращаясь к вашему вопросу про Николая, ну, конечно, его никто не готовил к управлению страной. Он получил другой тип образования. Все-таки его, значит, старшие братья, вот, они готовили подключились к управлению. А он нет. Не знаю, помогло ли им это и насколько. Но вот довольно любопытный момент. Все его окружение, кстати, те же киселевские реформы в Прибалтике, они же очевидно продемонстрировали шаг вперед, именно связанный с изменением социальной структуры.
Ну, ладно, не буду цепляться к этим самым деталям. Киселев был один такой.
Ну.
Понимаете, он был. То есть с Николаем же могло из серьезных независимых людей он мог ужиться только с двумя. Это с Воронцовым, который был очень далеко, и он его редко видел. То есть он отдал Южную Россию, потом еще и Кавказ на него взвалил. И Киселев. Но Киселев в этом плане еще был уникумом, потому что он с двумя разными людьми, Александром Первым и Николаем, был в прекрасных отношениях и ни секунды не был ни под Халимом, он никогда ни под кого не подделывался. Вот это какое-то уникальное существо. Ну, по крайней мере, наше.
Смотрите, я хотел сказать другую вещь.
Мы как-то вернулись в 19 век.
Бог с ним, с Киселем, но я сейчас объясню. Бог с ним, с Киселем. Все-таки большинство людей из окружения Николая понимали, что нужно развивать предпринимательство. Я считаю, что это не идея конца 19 века. Это идея начала 19 века. И это, кстати, было очень хорошо понятно после войны с Наполеоном, что резко упал класс промышленников и торговцев. Слушайте,
ну, идеи-то развивали, но все равно, по-моему, по цифрам, если взять тот самый преснопамятный 1913 год, Россия все равно государственно-монополистический капитализм. Я видел цифру, что 60% промышленного производства производилось по заказу государственной казны.
Ну, если вы берете железные дороги и флот, вот будет, так сказать, большой такой кусок. А все остальное
под
делалось...
конец очень много.
Вы хотите сказать, что в России был предпринимательский, чисто предпринимательский капитализм европейского.
И это была развилка выбора на момент.
Это не противоречие.
Вот
поймите, что в условиях России, господа, это не противоречие. Потому что реальные русские капиталисты, вот европейского уровня, что называется, по моим представлениям, появляются в конце 19 века. Это вот уже эти Рябушинские, Терещенки, в том числе и этот их младшенький, который там заговорщик во временном правительстве, не Савва Морозов. Савва Морозов еще очень традиционный человек, понимаете? В конце доминируют герои вот художника Хустодиева, которого я очень люблю, в том числе и потому, что он показывает, в какой стране эти деятели устроили социалистическую революцию. Но бизнес еще очень часто с картин Хустодиева. При этом появляются люди европейского класса. Это, кстати, прекрасно видно на истории банков. Вот в 19 веке банки боятся лезть в промышленность. А в период промышленного подъема уже не боятся. Они начинают рисковать. Это совсем... То есть интеллект предпринимательский шел очень быстро. Но при этом общество оставалось... дебильным до того, что просто вот, вот мы представляем промышленный подъем 9-13 годов. И не кто-нибудь, а вот деятели уровня, господи, Шульгина, который вот царя,
да,
к царю приезжал перед отстранением и в связи с отстранением, он на полном серьезе говорит, что слишком бурно у нас развивается частный капитализм, надо, значит, дать больше государственной промышленности. То есть, как это, эти вот все будут инородцы, весь этот будет обогащаться, за счет чего? А через два года они будут кричать, патронов нет, снарядов нет. И, понимаете, мы говорим о царской России, в царской России не было свободы, полной свободы бизнеса. Так она и не случилась. Но, она бы, конечно, появилась после мировой войны.
Но класс формировался.
Продолжаем наши дискуссии о нелегкой судьбе догоняющей модернизации, об индустриализации России, о том, сможет ли Россия вписаться в 21 и последующие века. У нас в гостях философ Петр Щедровицкий, историк Михаил Давыдов. И об этой же проблеме, о проблеме догоняющей модернизации, рассуждает Никита Масленников, экономист, директор департамента по информационной политике и связям с общественностью РСПП, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
одной из серьезных проблем моногородов становится еще и социальная депрессия, потому что люди не видят будущего, не видят развития. И в этом смысле очень важно изменять не только экономику города, но и сам город, потому что, как правило, все эти города выглядят крайне непривлекательно, хотя бы с точки зрения городской среды. Собственно, почему с моногородами сейчас такое огромное количество проблем? Все время говорят о кризисе, составляют списки моногородов, три категории – благополучные, средние и проблемные. Дело в том, что большинство моногородов появилось в время советской индустриализации, когда работали законы плановой экономики. И они появлялись именно там, где это было выгодно государству. Сейчас же экономическая парадигма полностью поменялась, работают законы рынка, и очень многие города, моногорода оказались абсолютно не готовы к подобным изменениям. При этом зацепиться им больше не за что, потому что стоит завод, работают там люди, есть, ну, какая-то инфраструктура социальная. И как бы все. Современный мир, наоборот, построен на многообразие всевозможных функций. Самые удачные и самые успешные города сейчас – это те, где есть много всего. И город, в котором есть что-то одно, например, завод, он по определению проигрывает вот эту глобальную конкуренцию. Хорошо, если на продукцию завода есть какой-то спрос, и он более-менее успешно существует. Но при этом все равно даже такие города сталкиваются с очень серьезными социальными проблемами. Оттуда уезжает молодежь, потому что фактически у нее есть два варианта. Либо пойти работать на завод, что, ну, может не всем быть интересно, либо уехать из города, получать образование, искать новую работу и так далее, и так далее. В моногородах есть, ну, какие-то заброшенные территории, пустыри, и если работать каким-то образом на волонтерских началах, в рамках каких-то программ типа «Комфортная городская среда», и просто что-то вот изменить, если один пустырь, одно полузаброшенное здание снова наполнится жизнью, это будет иметь очень сильный социальный эффект, потому что люди увидят, что, ну, город вообще куда-то развивается, куда-то двигается, а не так, что как бы есть завод и есть дома, которые иногда называют спальным цехом завода. Считается, что туризм – это такая универсальная палочка-выручалочка. Как бы все города, у которых какие-то проблемы, они грезят тем, что их спасет туризм. Но по большому счету есть большой вопрос в том, насколько вообще туристам интересно приезжать в те или иные моногорода. И здесь, конечно, нельзя всех как-то под одну гребенку равнять, потому что есть исторические города с, скажем, там, архитектурно-промышленным наследием, где действительно есть на что посмотреть. А есть какие-то советские индустриальные города, которые, в общем, во всех отношениях выглядят крайне непривлекательно, да еще и с плохой экологией. Поэтому, в принципе, моногорода могут использовать свой потенциал, если он у них есть, разумеется, для привлечения туристов, но никак нельзя рассматривать это как какую-то универсальную панацею, которая все города спасет. В принципе, любые экономические проекты, которые делают моногорода чуть менее моно, они, в общем, полезны и осмыслены, но получится очень у немногих, если получится вообще.
Это был Никита Масленников в сюжете Антона Сергиенко. Но я хочу сейчас уже перейти в современность, 21 век, и поговорить о том, насколько сейчас возможен в России реализация модернизационного потенциала. Повторяется вам, можно ли вообще сейчас, в 21 веке, повторять те модели, которые с переменным успехом применялись в 18-м при Петре и Екатерине, в 19-м при Николае и великих реформах Александра, в начале 20 века. Вот сейчас это снова работают, эти модернизационные рывки при большой консолидации сил государства?
Вы знаете, вот есть такая группа историков, они провели, по меньшей мере, по-моему, две конференции по мобилизационной экономике. Это было где-то вот в начале 10-х годов, но до 14-го. И вот эти люди, они со степенями, там, кандидаты, доктора, они совершенно уверены в том, что если собрать, как в шарашке...
Ну, Глазьев же вообще академик.
Вот, да?
Я думаю, мы знаем этих людей.
Вот, понимаете? Нет, я об историках, кстати, говорю больше. А-а-а. Вот. А собрать в шарашке, то у нас будет вот нормальный iPhone, все, iPod, ну, просто где у людей? Соображение просто поразительно. Вот фокус в том, понимаете, здесь есть один момент, который меня просто как человека, в общем, кое-что видевшего в этой жизни, просто все равно до конца я не могу этого понять. Вот понимаете, после 861 года Россия начала воплощать первую, я считаю, в своей жизни, в своей истории утопию, причем сознательно воплощать, о том, что можно было, что можно быть самобытной великой страной. Что значит самобытной великой страной? То есть, что можно влиять на судьбы мира, на судьбы человечества, принципиально отвергая все то, что принесло и приносит успех конкурентам и врагам. Ну, потому что не все конкуренты враги. Вот. То есть, отвергая общегражданские права для большинства населения, отвергая право собственности для большинства населения. Все элементарные свободы, они же эти институты, о которых мы говорим, они же декретом совнарком это не появляются. Они же их вот нельзя включить, выключить, и появятся институты, а они вырасти должны. И, кстати, Столыпинская реформа показала примеры, что этот рост может очень быстро идти.
Ну да, что потенциал есть. Да, Петр.
Ну вот, собственно, мои размышления о трех индустриализациях, они в этом русле и появились. Потому что, я считаю, была первая догоняющая индустриализация, условно Петровская.
Петровская.
И она угасла к началу 19 века. Затем была вторая, несмотря на то, что я говорил, что она готовилась при Николае. Ну, конечно, началась она после, то есть уже
нет, в
60-е.
Нет, отчасти вы правы, потому что в легкой промышленности все, как вы говорите. Да.
Вот, в 60-е годы, и опять она, грубо говоря, несмотря на ту брутальность, которую приобрел советский период в достижении понятных целей, догоняющей индустриализации, она угасла, грубо говоря, через 100 лет. Она угасла.
Ну да, к 60-м, к моменту косыгинских реформ.
Да,
примерно.
И сегодня мы находимся в очень похожей с системной точки зрения ситуации. То есть, да, это новые организационные формы, это новые технологии внизу, это новые экономические формы организации, совершенно другие, это новые социальные структуры, новые социально-культурные коды. И два вывода, мне кажется, имело бы смысл сделать из предыдущих двух волн. Первое. Не думать, что, ну, как в известном анекдоте, может появиться молоко без коровы, да, то есть, что можно заимствовать технологии, не меняя экономических и социальных структур. Это первый вывод. А второй важнейший вывод заключается в том, что, собственно, эти структуры серьезно поменялись. И на тех, ну, например, транснациональные компании, их эпоха заканчивается. Все те из них, кто не перейдет к новым платформам. А что такое платформа? Это открытая архитектура. Это совершенно другие коды социальные. Это вовлечение бывших потребителей на самом деле в процесс создания генерации нового. Без перехода к этим новым институтам и новым формам ничего не произойдет. В этом плане нужна ставка на предпринимательскую модель индустриализации, а не на административную. И нужно понимать, что этот слой должен какое-то время прорастать. Он завтра не появится, даже если мы, так сказать, будем камлатить по этому поводу там, с экранов телевизора. И это сложнейший процесс.
Ну, как я понимаю, в нынешних социально-экономических, политических условиях те условия, которые, говорит Петр, практически невозможно создать.
Не знаю. Хочется думать о лучшем.
Ну,
но выводы из предыдущего, из предыдущих двух этапов очень хотелось бы сделать, потому что
да.
Иначе у нас есть высокий шанс повторить ту же самую логику.
Не дай бог, будет очередная утопия.
Сколково в этом отношении? Это шаг в правильном направлении?
Товарное или пассажирское?
Инновационная.
Инновационная – это товарная у нас называется. Пассажирская – это бизнес-школа.
Ну, я думаю, что, судя по всему, да. Вообще,
Можно ли вообще кластерами вот такими вот инновационными мыслить? Без сознания в целом инновационной среды и предпринимательского класса.
Смотрите, у кластера есть две функции. Одна – это инкубация новых систем разделения труда. Потому что, ну вот опять, понимаете, ничто не ново под луной. Вот этот зоандам. 3000 человек строят корабли, и все. Все замкнуты на это конечное производство. Туда приезжают люди, чтобы строить корабли. Поэтому они могут спускать на воду один корабль в день. Но есть совершенно другое. Да? Сегодня мы понимаем, что платформы открытой архитектуры, в которые могут быть вовлечены сотни миллионов, а может и миллиарды людей, и каждый из них снижает свои транзакционные издержки, войдя на нее, это совершенно другая форма организации. И проблема этой формы не в том, чтобы создать софт, а в том, чтобы люди были открыты к коммуникации и кооперации, чтобы они могли взаимодействовать, договариваться и, извините за выражение, выполнять свои обязательства.
В открытости, да, и в инфраструктуре права.
Все требует времени. Все требует времени.
Но я думаю, сейчас в данном случае даже не времени, а политической воли.
Ну, это об этом
потому что и открытость.
Не надо, вот не надо,
ну, открытость. Открытие. Открытость, она же на ровном месте не прорастет.
Но откуда она возьмется? Из какой-то политической воли. Вы о чем?
Ну, из законов, которые принимает страна.
Ну, Дэн Сяопин, это политическая воля или какая?
Вот, между прочим, есть отличная книга у Ориги.
Махатир.
Называется «Адам Смит
вот
Китай».
Я задал вопрос.
Вот я вам отвечаю. Он говорит, Петр нет, Георгиевич. Конечно, потому что это было возможно только благодаря тому, что существовало микропредпринимательство на нижнем уровне. Только. Этот ген никуда не делся. Да, ни коллективизация не уничтожила этот ген.
Да, потому что они все-таки мало лет прошли.
Правильно. Ну и по многим другим причинам, потому что еще рядом были два других.
Я имел в виду, хорошо, но я имел в виду также появление во власти вот команды людей, которые понимают, что.
Понимают. Вот не надо воли, надо понимание.
Но при этом обладают...
Потому что когда без понимания воля, то это хуже.
Я понимаю, что вы про понимание, так сказать.
Конечно.
Это же методология. Но понимание, все-таки, позвольте, как политологу сказать, это воля. В какой-то момент есть
воля политический...
Воля понимать, но и воля действовать, которая принимается.
Петр Первый не мог... Он понимал, что нужны активные люди, он их видел. Он на верфях в Англии, он видел людей, которые хотят торговать, торгуют по всему миру, заказывают корабли. Он хотел таких же. Ну что, самый большой предприниматель – это Демидов.
Как себя где взять?
Понимаете?
Столько? Мы к старому вопросу, говоря об анекдотах, мы, к сожалению, Михаил Иванович, уже закончилось наше время. Где взять столько шведов? Можем построить шведский социализм. Да. Где взять столько шведов? Ну, выводка из этого, которую я делаю, из этой, как мне кажется, интереснейшей дискуссии, о том, что сейчас для модернизации нужно не сильное государство, не консолидация ресурсов, а нужен главный агент модернизации – свободный индивид. Когда он появится, тогда технологии и общество смогут слиться в этой новой промышленной революции. Спасибо за участие в этом эфире. Петр Щедровицкий, Михаил Давыдов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мре, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
С Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.